Добрый вечер, господа. На прошлой неделе, слушая юбилейные памятные даты Леонида Владимировича, в одном месте мы встрепенулись. Собственно, встрепенулась больше других Таня, наша Татьяна Берг, потому что ей эта тема ближе по жизни. Но давайте вспомним этот параграф, который, собственно, и привел к сегодняшней нашей передаче.
Это было 2 недели назад, но все равно. 22 августа 1485 года, 520 лет назад, в Боусворте, в графстве Лестершир, был убит 33-летний английский король Ричард III. В последующем Ричарда III изображали кровавым и беспощадным тираном, да еще горбуном. Таким представлен он и в трагедии Шекспира «Ричард III», которая как раз в эти дни идет в Москве, в новом переводе нашего коллеги и в свое время гостя сего оборота Георгия Бена. Мнение историка о Ричарде III не единодушный, и вполне возможно, что он не был таким уж чудовищем, но храбрым воином он во всяком случае был.
Вот, господа, и мы приветствуем Георгия Бена, литературного переводчика, последнего перевода, который идет сейчас на московской сцене. И Татьяна Берг, конечно, здесь, для которой это тоже линия по жизни значительная. Прежде всего, Георгий, с чего нужно было браться за перевод пьесы, которую уже давным-давно перевели и сделали, может быть, это совсем неплохо? Какие были предыдущие переводы? Потому что вам, наверное, не знакомо.
Предыдущие переводы до революции, еще в 80-х годах прошлого века, то есть 19 века, ее перевел Александр Дружинин. Затем ее долго не переводили, и где-то в 30-е годы уже 20 века ее перевела Анна Радлова, которая ее перевод удостоился разгромной рецензии Корнея Чуковского покойного. Затем ее перевел некий Тандавид Слейтин, перевод которого был издан в конце 50-х годов 20 века, и затем в 70-х годах ее перевел Михаил Александрович Донской. Такие истории этих переводов.
Скажите, эволюция жанра при этом как-то шла? То есть стали эти переводы более разговорными? Или наоборот, они приблизились ближе к некому воображаемому проанглийскому языку, о котором мы сегодня говорим?
Ну, это вопрос Севы. Предполагает иной вопрос, который я хотел задать. Вы читали эти переводы прежние? И как это, так сказать, на вас отразилось?
Ну, прежние переводы я читал. Перевод Дружинина был хороший, написанный хорошим разговорным языком, легко произносимый, но очень далекий от подлинника. Дружинин кое-что выдумывал, кое-что выбрасывал, а кое-что так переиначивал, что невозможно было узнать. Затем, видимо, поэтому перевод Анны Радловой был очень точный, но совершенно непроизносимый. Насколько я знаю, театры, которые ставили Ричарда III, предпочитали обходиться без Анны Радловой и ставили перевод Дружинина, несмотря на все его недостатки. Затем перевод Лейтина был, в общем, точный, и, в общем, он был чуть-чуть получше перевода Анны Радловой, но тоже был очень буквалистский. Затем этот перевод сделал перевод Михаил Александрович Донской. Я несколько позднее скажу о нем. Как я пришел? Дело в том, что перевод Анны Радловой был напечатан в собрании сочинений Шекспира, которая вышла в 60-61 году 20 века. И там был напечатан перевод Анны Радловой. И тогда мне пришло в голову, это был год примерно 64 или 65, перевести Ричарда III самому. Что я и сделал. Произошла при этом довольно смешная история. Я узнал случайно, что Ричарда III, не знаю в каком переводе, собирался поставить Александринский театр. Некий режиссер в Петербурге, то есть в Ленинграде тогда еще, которым тогда руководил театром режиссер Сулимов.
А не Вивьен?
Ну-ну. Нет, насколько я помню, Сулимов. Может. Я не помню, руководил он вообще, был руководителем, художественным руководителем театра, или собирался ставить эту пьесу, я не помню этого. Короче говоря, перевод у меня был готов, и я по молодому нахальству пробился к Сулимову и вручил ему этот перевод. Сулимов сказал, что он его посмотрит, и меня отпустил.
Это какой же год, пардон?
Я думаю, что это то ли 64-й, то ли 65-й.
Так.
После этого Сулимов мне позвонил и сказал, что он думает ставить мой перевод. И пригласил меня прийти. Через, я не знаю, через неделю, может быть, не помню. Но в это время произошло такое странное событие. Ричарда Третьего, не знаю в каком переводе, привез в Москву Саратовский театр. И он, как говорят, я этого спектакля не видел, он был сделан не про Ричарда Третьего, а про товарища Сталина.
Ну да.
Ричард Третий в пьесе Шекспира несколько похож на товарища Сталина.
И без Саратовского театра.
И без Саратовского театра. Так что Саратовскому театру не оставалось много. На этот счет была в «Правде» громовая статья про осовременивание классики, где этот спектакль подвергся полному разгрому. И после этого Либертком выпустил меморандум или указ, я не знаю, как это называется, ни в каком театре не ставить Ричарда Третьего. Печатать, пожалуйста. А ставить нельзя. Такое бывало в Советском Союзе.
А, значит, я перепутал. Я просто сказал, что товарищ Сталин запрещал ставить Ричарда. Товарищ Сталин не запрещал.
Нет, товарищ
это
Сталин... Перепутал.
Это Ричарда Третьего пририсовали грузинские усы.
Нет, товарищ Сталин был бы не было в живых в этот момент. Короче говоря, когда я пришел все-таки к Сулимову, уже после статьи в «Правде», Сулимов развел руками и сказал, извините, дорогой, но я не буду ставить Ричарда Третьего.
Но я видел его, Ричарда Третьего, в 66-м, если не ошибаюсь, году, в театре Вахтангова, где герцога Глостерского играл замечательный актер Михаил Астангов.
Ну, видимо, уже подутихло к тому времени.
Может быть, подутихло, а может быть...
Тогда как раз были все эти заварушки, Хрущев ушел, эти пришли, может быть, там может что-то... Быть, может. Да. А может, Москва и не...
И видела. После этого что, пьеса лежала на...
После этого пьеса осталась, перевод. Перевод этой пьесы остался и лежал у меня до тех пор, пока я выехал в Израиль. Когда я выехал в Израиль, я его зачем-то взял с собой. Не знаю уж...
Но не переводить же снова, конечно.
Когда в России наступили другие времена, я этот перевод взял, серьезно его поправил, и вот он издан.
Вот. Книжка, и теперь идет в театре. Давайте вспомним о фильме «Ричард Третий», музыка, которая была к нему написана...
Уильямом Уолтоном?
Да. Музыка помпезная.
Сейчас можем услышать.
Музыка, в общем, как все остальные музыки к фильмам, написана по одному рецепту. Но мы, конечно, помним этот фильм «Ричард Третий» и помним Лоренса Оливье, снятый, по-моему, он был на черно-белой пленке.
Нет, он был цветной. Он был цветной. Я помню, что Оливье был там красивым красным бархатом.
Но Оливье был страшно зловещей фигурой.
Да, у него был горб величиной вообще с Килиманджаро.
Да. И вот здесь, собственно, и начинается наш разговор с Татьяной, потому что в книге перевод Ричарда Третьего Георгия Бена, у Татьяны там есть огромная статья, которая разоблачает пиар 16 века или 15 века.
Ну, конца 15-го и начала 16-го.
Вот, да. Танечка, мы хотим заняться опытом исторического исследования. Другими словами, ваша жизнь и Ричард Третий. Где эти два пути прихлестнулись? И как произошла реализация у вас того, что горбун может быть не совсем горбун?
А, это, знаете, это смешно, потому что это не только у меня. Все началось с очаровательного детективного романа Джозефин Тей, который сейчас в России издают, и роман этот, который называется «Дочь времени». Он переведен на русский язык, да. Но я его прочитала давным-давно. Это роман, он смешно сделан, значит, современный по-английски полицейский лежит в больнице, потому что где-то там в погоне за преступниками что-то сломал себе. И он, у него такое хобби смотреть портреты и по лицу определять характер человека. Ему приносят массу портретов. Он не глядит, кто это, а пытается определить характер, а потом переворачивать на другую сторону, и правильно угадал или нет. И вот он смотрит на Ричарда Третьего, которого он не знал раньше, и представляет себе какой-то очень страдающий, хороший, добрый человек, может быть, и так далее, и так далее. Переворачивает Ричард Третий. Ну, думает, ну не мог я так ошибиться, я умею читать лица. И дальше разворачивается вся история. Значит, начинает он приглашает, ему начинают доставать всякие учебники истории, и он изучает всю подробную историю, причем идея такая. Мог бы я, как сегодняшний полицейский, на основании тех улик, которые у нас есть, арестовать Ричарда и сказать, вот ты убил, значит, мальчиков несчастных маленьких принцев, мы тебя в каталажку, да? Даже вообще разговаривать было бы не о чем. А потом, когда я стала этим серьезно заниматься, я выяснила, что Джозефин Тей где-то приврала. Но я знаю, что масса современных английских историков, они просто пишут об этом в предисловиях, которые стали писать книжки о Ричарде Третьем, тоже начинали с этого романа. И тоже вот их эмоциональная, так сказать, заинтересованность началась с нее. Но если говорить серьезно, конечно, то реабилитация Ричарда началась не с нее, а уже с 18 века, когда династии в Англии сменились, Тюдоры ушли, и когда люди стали спокойно писать, грубо говоря, правду. Товарищи Сталин умер, ну, выражаясь современным языком.
Речь идет, скажем, о добавлении ему физических свойств, которых у него не особенно и было.
Это единственное, что доказано на 100%. Значит, когда 20 лет назад, когда исполнилось 500 лет со дня смерти Ричарда, по английскому телевидению был сделан очень смешной суд. Настоящий процесс, без подсудимого по понятным причинам, но там были адвокаты, прокуроры и все на свете. И в частности выступали свидетели, эксперты, и выступала очень научная дама из Национальной галереи, которая объяснила, что они просветили рентгеном этот самый знаменитый портрет. И выяснилось...
Кажется, единственный портрет.
Единственный, во всяком случае, серьезный портрет, да, есть еще такие рисуночки маленькие. И выяснилось, что линия плеча изменена. Так что ощущение создалось несколько вот такой неправильности. Линия лица, подбородок заострена, то есть лицо выглядит, и глаза сделаны более узкими, то есть лицо выглядит и старше, и злее. Вот это доказано. С рентгеном не спорят. То есть то, что при Тюдорах когда-то, Тюдорах, кажется, положено по-русски говорить, да. Когда-то после смерти Ричарда, значит, стали менять его внешний облик, это теперь доказали научно. Но Черчилль, кстати, по этому поводу разразился гневом еще раньше, потому что он пишет в своей истории английского народа, что очень интересно, что ему приписывают не только Шекспира, до него Томас Мор, откуда все и пошло, всевозможные физические уродства, значит, рука сухая, горб, там, черт знает что. Он был одним из... Интересно, что ни один из современников Ричарда этих уродств не заметил, но мы о них все прекрасно знаем. Так что это все знали.
Но здесь мне хочется сказать словами Митьков. Мальчонка-то, ваше благородие, мальчонка-то, а?
Да, да. Убили. Ничего не могу сказать.
Причем двоих.
С мальчиками... Вообще, на самом деле, конечно, интереснее говорить о вот всех этих искажениях истории, но с мальчиками история просто, на самом деле, загадочная. И она загадочная... кого не считать виновным в их убийстве. Я начинаю напомнить, наверное, все-таки в двух словах нашим слушателям, что когда что Ричард III, будущий король, да, Ричард III, герцог Йоркский, был третьим братом, третьим младшим как бы братом. Эдуард IV был английским королем, следующим был герцог Кларенс, и затем был Ричард III, герцог Йорк. Значит, Эдуард IV себе спокойно царствовал, герцог Кларенс не царствовал, но очень, видимо, хотел царствовать, или, по крайней мере, был не очень хорошим человеком, и поэтому все время, когда мог, устраивал какие-то заговоры против брата.
Интриговал
со страшной силой, и в конце концов был казнен. У Шекспира, естественно, Ричард устраивает так, что его казнят. На самом деле, Ричард тут был совершенно не при чем, и даже современники замечали, что он просил брата помиловать Кларенса, хотя тот не очень этого заслужил, потому что, видимо, действительно был человеком очень несимпатичным. Ричард же, ко времени конца правления Эдуарда IV, Ему было 31 год всего-навсего, но он успел зарекомендовать себя абсолютно лояльным человеком, потому что во всех перетурбациях белой и алой, войны белой и алой Русь все время, значит, то Ланкастер, то Йорки должны были, их-то свергали одного другого, я не буду забивать головы нашим слушателям. И по ходу дела Эдуард IV тоже был низвергнут, так сказать, вынужден был бежать во Францию, и только потом уже вернулся и опять вступил на трон. И Ричард честно бежал с ним, честно, так сказать, перенес с ним трагедии эмиграции, нам с вами известны, и всегда был рядом, и никаких сомнений ни у кого не было в том, что Ричард абсолютно лояльный подданный. Поэтому перед смертью Эдуард IV, естественно, сделал его лордом-протектором, поручил ему мальчиков. А жена Эдуарда IV, Элизабет Вудвилл, и ее братья, естественно, составляли другой клан и совершенно не хотели отдавать власть Ричарду. Поэтому их идея была в том, чтобы мальчиков сразу быстренько, значит, под свое крыло, а лорд-протектор, это не важно, как только коронуют Эдуарда V, старшего сына, значит, все будет хорошо, и мы будем праздновать, командовать парадом, а лорд-протектор...
А сколько стало ждать детям? Сколько было лет там?
Старшему мальчику было...
9-11.
Ну, а старшего когда можно было короновать? В каком возрасте? В принципе, в любом.
Нет, короновали его сразу бы, да. Но был бы лорд-протектор до его совершеннолетия, что очень часто бывало в Англии еще до этого.
Генрих VI был коронован 9-месячным младенцем.
Ну, правили его дядья, как всегда.
Да, когда умер его отец Генрих V.
И все было готово к коронации.
В нашей истории мальчики еще на свободе.
Мальчики на свободе. За мальчиками посланы братья королевы. Королева даже... А Ричард, это тоже важно для его, так сказать, характера и биографии, Ричард, надо сказать, для шекспировского интригана вел себя очень глупо, потому что он при дворе практически не бывал, он был назначен наместником северных областей, он командовал Йоркширом и всей Северной Англией, и там его очень любили, он проводил всякие разумные законы, и очень не любил появляться при дворе, где нужно было только танцевать на балах, так сказать, и как-то интриговать, это было не его дело. Он спокойно сидел в Йорке. Когда умер Эдуард IV, королева не удосужилась даже написать об этом Ричарду, хотя он был лорд-протектор по завещанию, а послала, как я уже сказала, братьев за мальчиками. Поэтому только от своего друга лорда Гастингса он получил письмо через несколько дней уже. Как вы понимаете, имейла не было. И по мобильному телефону тоже не звонили. То есть он только через несколько дней узнал о смерти Эдуарда. Он тут же всех йоркских дворян привел к присяге на верность Эдуарду V, будущему королю, и сам поскакал с небольшим отрядом на юг. На юге он встретил вот этих самых братьев королевы, которые уже везли мальчика в Лондон. Понимая ситуацию, он этих самых братьев тут же арестовал, без суда и следствия, правда, надо сказать, но по отношению к мальчикам вел себя абсолютно, значит, сам склонил колени, так сказать, как по отношению к монархам, и привез их в Лондон. Привез их в Лондон. И у Шекспира, конечно, страшная делается трагедия из того, что он поместил их в Тауэр. Тауэр всегда помещали монархов перед коронацией. Это была традиция.
То есть это была не тюрьма, это был дворец?
Это был дворец, естественно, и там им положено было быть. Но королева, поскольку братьев ее уже это самое заарестовали, она испугалась и укрылась в Вестминстерском аббатстве как святилище. Значит, дальше мы знаем историю. Дальше появился священник, который сказал, что брак Эдуарда IV с Элизабет был незаконным, потому что он раньше уже был в полубраке, так сказать, предыдущей своей дамой. Надо сказать, Эдуард IV очень любил прекрасный пол.
И то есть дети,
и, не, дети не имеют права на престол. Их тут же, значит, лишили права на престол, а Ричарда, значит, объявили королем. Но коронация произошла, все приехали на коронацию, разъехали, все нормально. А мальчики сидят в Тауэре. А Елизавета сидит, их мать, в Вестминстерском аббатстве. А дальше мальчики как-то, значит, исчезают потихонечку. Да, вот месяц мальчиков нету, два месяца мальчиков нету. Сначала их видят как-то в окошках в Тауэре, потом их вообще не видят. И, значит, как бы исчезли мальчики. И уже навсегда исчезли, как мы знаем. Значит, забегая вперед, когда... Через 2 года, Ричард правил меньше 2 лет, произошла битва при Босворте, с которой Леонид Владимирович начал, и Ричард III был побежден, Генрих VII пришел к власти и объявил, и прочел такой меморандум, выпустил гигантский, прокламацию насчет всех преступлений Ричарда, узурпатора, бандита и так далее, в которой по непонятной причине он не очень упоминает о смерти мальчика, были там невинно пролитая кровь, как-то что-то. И вот тут почему я говорю о загадке. Значит, допустим, что, как все считают, Ричард убил мальчика, что вполне возможно. Ну, всю жизнь был лояльным человеком, был хорошим человеком, а тут уже так близко трон, ну вот захотелось, душа загорелась. Не он был первым. В английской истории узурпаторов и во всей европейской истории более чем достаточно. Значит, что происходит? Скажем, он убил мальчиков. Где-то через несколько месяцев королева Елизавета выходит из Вестминстерского аббатства вместе со своими дочерьми, присутствует на королевских балах, так сказать, танцует, веселится. Если он уже убил ее братьев, он убил, она, если он убил ее двух сыновей, должна же она была его спросить вообще, а мальчики-то где, правда? Как бы. А она там вот как-то с ним вполне дружелюбно себя ведет. Более того, даже какая-то была интрига, чтобы, когда умерла жена Ричарда, выдать старшую дочь Елизаветы за Ричарда. Там ничего из этого не вышло, но какие-то разговоры ходили. Значит, совершенно непонятно, почему она так себя ведет. Можно придумывать любые варианты. Скажем, что защитники Ричарда, естественно, говорят, что мальчики живы, но они отправлены в какой-то замок на севере Англии. Елизавета об этом прекрасно знает. Она понимает, что трона им все равно не видать. А чего же ей сидеть, можно сказать, в соломенной вдовой в заперти, и дочки, опять же, не потанцуют на балах. Да, она выходит. А может, она даже с ними и виделась, никто не знает. Да? Но тоже загадка. Если они живы, то когда убили Ричарда III, где они? Угу. Тогда уж, конечно, Генрих VII должен был их вытащить, будущий король, и сказать, ну вот, вот они, ребята, да? Что тогда...
Но вроде,
свело бы
да, на нефти. Да. Да. Останки этих мальчиков вроде бы были найдены потом.
Это вот к этому я и веду. Это самое удивительное.
Это
значит,
спорно.
Да. Нет, но интересно, что... Хорошо, допустим, значит, Ричард их убил. Мы возвращаемся к первой версии, да? Он их убил, а Елизавета по какой-то причине... Ну, она и сказала, не выйдешь, вообще спалю Вестминстерское аббатство. Ну, не знаю. Ну, можно придумать какие-то варианты. Угрозил ей чем-то. Она вышла и делает вид, что танцует. Или ей удобно было быть при дворе, чтобы плести интриги для чего-то там. Когда Генрих VII вступил на престол, он приказал перекопать Тауэр. Более того, из книжки Томаса Мора, которая была написана, значит, по вот всем ричмондовским, так сказать, людям, которые знали все это и были на стороне Генриха VII, из этой книжки точно там указано точно место, где были зарыты мальчики, якобы. Ничего не нашли. Ничегошеньки. То есть Генриху VII, как воздух, нужны были два маленьких трупика, которые бы он вынес и сказал, вот смотрите, что сделал ваш Ричард III.
Когда пришел к власти Генрих VII, Томас Мор был ребенком еще.
Да, нет,
книги Томас своей не написал.
Да, нет, естественно, но когда... Но мы знаем, что известно, если Томас Мор от кого-то слышал, где они были закопаны, то Генрих VII тоже должен был это знать, естественно. Ничего не нашли. В 18 веке, как вы правильно говорите, в 17 веке, простите, просто ремонт был Тауэра. И нашли два детских трупа. Решили, что это те самые, а по возрасту, они примерно, так сказать, правильными были по величине. Их перенесли в Вестминстерское аббатство, где теперь мы можем их видеть. Ну, могилы я имею в виду. И сочли условно, что это два принца. В начале 20 века их вынули, разрешили. И попробовали установить время их захоронения. Но тогда еще методы были очень несовершенные. И они, к сожалению, использовали массу, так сказать, материала. Сейчас бы взяли это самое ДНК, да, проверили, да, что-нибудь там, не знаю что.
Нет, карбоновый метод.
Карбоновый метод. А тогда, и, короче говоря, они так потрудились над этими костями, что сейчас уже ничего с этим сделать нельзя. И они решили, что да, действительно, 10 и 12 лет, но точную дату они определить не могут. Но спрашивается, если эти скелеты действительно мальчиков, и они были там в 17 веке, почему их не нашел Генрих VII?
Спрятали хорошо.
Ну, несерьезно. Случайно не искали там, где
именно они находились. Их нашли именно там, где пишет Томас Мор. Вот в этом загадка. Потому что все остальное у Томаса Мора сплошной вымысел. А это совершенно совпадает. Это еще одна загадка. Значит, если защитники Ричарда, естественно, говорят, что их убил Генрих VII. Что Ричард был наш хорошим человеком. Абсолютно. Ну, мы понимаем, да? Он вообще... Рыцарь без страха и упрека. А Генриху VII... Ну, Ричарду они были помехой, но не катастрофической помехой. Потому что он уже их отстранил, и при них живых был возведен на престол. И все предпочитали иметь королем нормального, хорошего правителя и взрослого человека, чем ребенка. Потому что даже у Шекспира есть, как там он говорит, беда в стране, где королем ребенок. Потому что Англия уже знала, какие войны из-за королей детей. Так что то, что его приняли... радостно, и то, что никого не волновали эти младенцы в то время, это, я думаю, бесспорно. Но если их убил Генрих VII, то, опять же, непонятно, как вела себя королева Елизавета. Ничего в этой истории непонятно. На вышеупомянутом суде, который 25
лет назад,
теория защиты была, что Ванченгу убил Герцог Бекингем. Одно из действующих лиц шекспировской трагедии, и человек достаточно близкий родственными узами к престолу. Надо сказать, что Генрих VII, если законно смотреть на вещи, до него было 29 человек, у которых больше права на престол, чем у него. То есть он был таким узурпатором, каких мир не видывал. Герцог Букингем имел больше прав на престол, чем Ричард. Чем Генрих VII, простите.
У меня есть приятель, который по списку числится 369-м на трон.
Романов.
На британский.
Или британский.
Нет, британский.
Да, да. Да, у него большие шансы.
Да, он от одной из жен Генриха VIII.
У нас, простите...
Генрих VII был 29-м.
Да, значит, у него нужно... Да. Значит, нет, я потеряла нить, потому что...
Он
был узурпатором, безусловно. Так герцог Бекингем, возвращаясь к нему, мог убить этих мальчиков без приказа прямого Ричарда, либо для того, чтобы угодить Ричарду, думая, что тот этого в душе хочет, но вслух сказать не может, либо чтобы приблизить, опять-таки, мало ли что, потом заговор своей права на престол. И на процессе в 85-м году присяжные именно эту версию и признали более разумной. Эта версия отчасти объясняет идиотское поведение Ричарда последний год у власти, потому что если по стране хоть какие-то слухи ходят о том, что мальчики померли, и что что-то с ними сделали нехорошее, то либо нужно их выставить живыми, либо нужно что-то сказать. Если Бекингем их убил, пришел к Ричарду и сказал вот так вот, тот схватился за голову, допустим, да, и сказал, ой, что ж ты, дурак, сделал, это же гораздо хуже, чем могло бы быть. Но все равно, ну что ж бы он, скажем, стал сваливать вину на Бекингема, кто бы ему поверил, что он не послал Бекингема сам? Понятно, что он молчал.
Понятно, интрига совершенно потрясающая. Но кому это было нужно, очернить так Ричарда III, об этом, видимо, мы поговорим уже после перерыва, потому что речь идет о черном пиаре 15 века. Сейчас давайте послушаем отрывок из монолога Ричарда III в исполнении Гилгуда, нашего классика Гилгуда. И здесь сразу много возникает вопросов о том, как нужно было, считалось, как нужно говорить, в настоящем шекспировском стиле. Now is the winter of our discontent, a glorious summer by this son of York, and all the clouds that lowered upon our house in the deep bosom of the ocean buried. Now are our brows bound with victorious weaves, our bruised arms hung up for monuments, our stern alarums changed to merry meetings, and dreadful marches to delightful measures. Grim-visaged war has smoothed his wrinkled front, and now, instead of mounting barbed steeds to fright the souls of fearful adversaries,
Джон Гилгуд читает монолог Ричарда III, что называется «received pronunciation».
Должен вам сказать, что я видел сам на сцене Оливье. Он еще тогда был даже не лорд, а просто он был сэр Лоренс. Настолько разное было исполнение. Вот я никогда не слышал Гилгуда. Я вот сейчас услышал Гилгуда. Вы знаете, просто удивительно. Ну, оба были
очень
крупные актеры. Да,
ну, Гилгуд и Оливье совершенно по-разному все делали,
естественно. И каждый из них трактовал этот образ по-своему.
Оливье сильно перебрал.
Благо текст оригинала позволял.
Но Оливье аппарат был, грудище, голос, вообще фигура, физическая энергия.
И он всегда немножко перебирал в этих вещах, особенно в Отелло. Там он настолько перебрал, по-моему, уже немножко смешно было.
За что и уважали, за что и сэра дали.
И лорда.
Да, потому что уже давал так давал. Сейчас мы прервемся в нашей увлекательной беседе. Леонид Владимирович напомнит нам юбилейные и памятные события предстоящей недели.
11 сентября 1855 года, 150 лет назад, российские войска под командованием вице-адмирала Нахимова, он принял командование от вице-адмирала Корнилова, оставили Севастополь, который обороняли 349 дней. Всем, кто интересуется севастопольской обороной, советую прочесть потрясающие севастопольские рассказы. Их написал 26-летний офицер граф Лев Николаевич Толстой. 11 сентября 1895 года, 110 лет назад, бирмингемская футбольная команда «Астон Вилла» ныне по-прежнему очень сильная, выиграла золотой кубок Английской футбольной ассоциации. Его гордо выставили в окне клубного здания, а наутро он исчез. И лишь в 1963 году 85-летний старик признался, что вырезал стекло, выкрал кубок и переплавил его в монеты, фальшивые суверены.
Ну, паскуда.
Вот так. 11 сентября 1900 года, 105 лет назад, родился будущий талантливый авиаконструктор Семен Алексеевич Лавочкин. Его первая боевая машина, истребитель ЛАГ-3, была создана еще до войны в содружестве с Гудковым и Горбуновым. Во время войны те же инженеры под руководством Лавочкина создали выдающиеся самолеты Ла-5 и Ла-7. На самолетах Ла-5 воевали трижды герой Советского Союза Иван Кожедуб, будущий маршал авиации, уничтоживший 62 самолета противника, и тысячи других отважных летчиков. Известно, что немецкие рации наведения оповещали каждый раз, когда засекали в воздухе Ла-5. «Ахтунг, ахтунг, Ла-фюнф, Ла-фюнф». Это ли не высшая похвала конструктору? После войны Семен Алексеевич Лавочкин создал несколько моделей реактивных самолетов, но его работу прервала смерть в 60-летнем возрасте. 11 сентября 1935 года, 70 лет назад, родился второй советский космонавт, 17 раз облетевший Землю по орбите, Герман Степанович Титов. Он, к несчастью, умер 20 сентября 2000 года, задохнувшись угарным газом. 12 сентября 1440 года, 565 лет назад, получил от короля Генриха VI хартию, разрешение на открытие, Итонский колледж возле Виндзора. Это знаменитая элитная школа для детей от 13 до 18 лет. В ней учились бесчисленные политические деятели, генералы, адмиралы, инженеры, писатели. Учился, в частности, Джордж Орвелл, автор романов «Скотный двор» и 1984. Победитель Наполеона и премьер-министр Великобритании герцог Веллингтонский сказал однажды: «Битва при Ватерлоо была выиграна на спортивных площадках Итона». 12 сентября 1965 года, 40 лет назад, был арестован писатель Юлий Даниэль. Его соавтора Андрея Синявского схватили еще накануне. Обоих обвиняли в том, что они передавали на Запад для публикации якобы клеветнические антисоветские произведения. Синявского приговорили к 7 годам лагерей, Даниэля к 5. Все их произведения, впервые опубликованные за границей, сегодня изданы в России. И вы сами можете убедиться, что они отнюдь не клеветнические, а правдивые. Это, конечно, и взбесило брежневцев и андроповцев. 12 сентября 2000 года, 5 лет назад, в Нидерландах узаконены однополые браки между гомосексуалистами или лесбиянками. 14 сентября 1815 года, 190 лет назад, после разгрома Наполеона, Россия, Австрия и Пруссия заключили так называемый «Священный союз». К нему затем присоединились Франция и другие европейские страны. Говоря сегодняшним языком, это был военный договор для обеспечения безопасности в Европе. К 1830 году он, увы, распался. А если вообразить, что просуществовал бы еще лет 100, то и Первой мировой войны бы не было, а уже о дальнейших последствиях и мечтать невозможно. Но Союз распался, и история Европы пошла своим жутким путем. 15 сентября 1890 года, 115 лет назад, родилась Агата Мэй Кларисса Миллер. В 1914 году она вышла замуж за военного летчика Арчибальда Кристи и приняла его фамилию. В 1920 году вышел первый роман Агаты Кристи «Таинственное происшествие в Стейнсе» с участием удивительного бельгийского детектива Эркюля Пуаро. Успех превзошел все ожидания, и скоро Агата Кристи стала признанной во всем мире королевой детективного жанра. Ее пьеса «Мышеловка» идет в Лондонском театре больше 50 лет, ежедневно, кроме воскресений. Каждый раз под конец публику предупреждают: «Пожалуйста, не говорите никому, кто в пьесе убийца. И если не знать заранее, то догадаться действительно невозможно». Писательница, получившая от королевы звание дамы Британской империи, прожила 86 лет. 16 сентября 1620 года, 385 лет назад, из британского порта отплыл парусник «Мейфлауэр» со 102 пилигримами на борту. Через 66 дней корабль бросил якорь у американского мыса Код. Высадившись и назвав место высадки Плимут, пилигримы основали первую постоянную британскую колонию в северо-восточной части будущих Соединенных Штатов. Эта часть страны по сей день называется Новой Англией. А потомки пассажиров «Мейфлауэра» считают себя чем-то вроде аристократии, хотя, конечно, никакой аристократии в Соединенных Штатах нет.
Спасибо, Леонид Владимирович. Напомнили мне «Ахтунгла Фюнф, Ла Фюнф». Я плавал в эстонском пароходстве на теплоходе «Кейла». Есть такой у них там населенный пункт. И когда мы входили в Кильский канал, то с берега кричали:
Ахтунг Кайла.
Мы возвращаемся к беседе с Георгием Беном и Татьяной Берг, которые хотят убелить очерненного Ричарда Третьего.
Нет, спокойно.
Совершенно спокойно.
Но потом, видите, нужно будет две минуты, я объясню все про обеление и очернение.
Да, видите, как, что, чем история, какими красками рисует она персонаж. Потому что история помнит то, что люди хотят помнить. И, видимо, на общественное сознание каким-то образом злобный горбун, который интригует и убивает мальцов неповинных, как-то лег на общественное сознание, и народ его таким запомнил.
Не как-то лег, а Шекспир, я прошу прощения, кто же может спорить с Шекспиром?
Именно.
Да, и вот что называется...
Да, я хочу сказать, что Жан Кокто, французский писатель, сказал, что история – это набор фактов, ставших, в конце концов, легендами. Легенды – это выдумки, ставшие, в конце концов, историей.
Ну, правильно.
Нет, ну, я просто вот те две минуты, которые вы мне обещали, да, я быстро скажу. Значит, Ричарду Третьему, я уже прошла стадию эмоциональную, через которую проходят все, кто занимается Ричардом. Кстати, сейчас, насколько я посмотрела интернет для интереса, сейчас там тоже есть сайты, в которые занимаются, значит, реабилитацией Ричарда Третьего. То есть это уже из Англии ушло. Здесь общество есть уже почти 100 лет, которое очень борется.
Есть
общество Ричарда Третьего.
Вот есть герцог Глостерский.
Конечно. Он начинал вот тот самый суд над Ричардом Третьим. Да, он есть. Очень симпатичный джентльмен, судя по телевизору, он, значит, вот, существует, естественно, потомок всего этого. Он говорил о том, что вот очень приятно, что все еще помнят, интересуются. Идея в том, что замечательно, что помнят английскую историю. В этой связи у меня есть замечательные BBC-шные воспоминания. Когда я стала делать программу в 85 году, после того, как вышел этот фильм, я загорелась сделать программу. Я пошла к начальнику нашего отдела больших программ, Фрэнку Вильямсу, и сказала: можно я сделаю, значит, программу? Он сказал: да не надо, да зачем? Я не могла понять, почему он так против. Ну ладно, в конце концов я добилась. И заодно я пошла, значит, спрашивать людей, как они. И что меня потрясло? Я, значит, спрашиваю, помните, был у нас Барри Аллиотт?
Конечно.
Да? Значит, я спрашиваю: Барри, вот что ты думаешь о Ричарде Третьем? Барри выпрямился во весь свой не очень внушительный возраст, задрал свою рыжую бороду и сказал: как ты можешь меня спрашивать? Я ведь из Йоркшира. Ричард был замечательный король.
Окей. Ты за.
За абсолютно, да? Значит, я пошла к Фрэнку, не сообразив, опять-таки, ничего. Напоминаю, надо сказать, что Ричмонд, будущий генеральский мэр, был наполовину валлийцем, сыном Оуэна. Значит, я подхожу к Фрэнку и говорю: а, кстати, вот, делаю программу, что ты думаешь о Ричарде Третьем? Фрэнк выпрямляется во свой еще менее внушительный рост, задирает свою черную бороду и говорит: как ты можешь меня спрашивать об этом мерзавце? Я же валлиец! Теперь я вот недавно подумала, аналогия некоторая Ричарду – это Борис Годунов. Да? Тот же как бы, может, убил младенца, я не знаю, что сейчас история говорит, может, не убил
историки
Дмитрия.
Историки считают, это... что нет.
Не убил, да? Ну вот, да. Короче, спорят.
Но Карамзин считал, Карамзин и за ним Пушкин считали.
Что убил.
Считали, что...
Но я хочу сказать, что можно себе представить, чтобы сегодня какой-нибудь человек в России вообще стал задирать бороду и шуметь.
Биться
и
за Ивана Третьего.
Да, биться за Бориса Годунова, царевича Дмитрия. Да кого это волнует? А тут 500 лет прошло, а они волнуются. Uh-huh. Вот это самое интересное. Но на самом деле Ричарду не повезло. Как я уже сказала, британская история была масса узурпаторов. Ричард, правда, был узурпатором, если считать, что он виноват в гибели младенцев, нехорошим, потому что другие узурпаторы свергали королей, которые были нехорошими королями, скажем так, которых надо было свергнуть. Поэтому у них было какое-то оправдание. Ричард убил, или сверг в любом случае, отлучил от престола двух мальчиков, которые ничего дурного не сделали, которые формально находились под его опекой, которые от него зависели. Так что это совершенно особого рода узурпация. И я уже прошла, я повторяю, тот эмоциональный момент, когда хочется его защищать. Но ему не повезло. Во-первых, он правил всего 2 года. Генрих VII или там Эдуард IV, или кто еще был, Генрих IV, который тоже был узурпатором Болингброк, они все правили много лет. И люди забывают, как человек пришел к власти. Если он хорошо правит, то и слава богу, да, какая разница, что там было. Он не успел. Кроме того, произошла смена династий. И Генриху VII еще больше, чем предыдущим плантагенетам, которые друг друга сменяли, нужно было показать, что его династия, так сказать, законная. И он действительно правил много лет, Генрих VII. Правил хорошо, он был умным королем, не очень симпатичным, но умным, безусловно. Мир при нем царил, и Англия разбогатела, он был скупым, прижимистым, все хорошо делал. И, конечно, все забыли, как он пришел на престол. Но самое страшное, что написал книжку о Ричарде Томас Мор, который был великий гуманист, теперь он святой вообще, который мученик, которого Генрих VIII отправил на плаху за его верность своим идеалам, и уж Томас Мор соврать, конечно, не мог. Томас Мор не просто соврал, Томас Мор написал, так сказать, взгляд и нечто, он не жил при Ричарде, он воспитывался при доме архиепископа Мортона, который был лютым врагом Ричарда III, и он написал такую билетаризованную биографию, в которой даже диалоги придуманы, например. Ну а после него, третья и самая страшная невезуха Ричарда, это то, что Шекспир, прочитавший Томаса Мора, прочитавший Холиншеда и как второго человека Холла, естественно, написал то же самое. Опять же, может быть, не будем практическими людьми, в угоду немножечко царствующей династии. Елизавета как-никак тоже была Тюдор, Елизавета I, mm-hmm. Тюдор. Так что Шекспир работал тоже на правящую династию.
Mm-hmm. Конъюнктуру понимал.
Конъюнктуру понимал, совершенно верно. И в результате, ну куда, кто из нас, даже если завтра будет доказано, абсолютно точно, не только что физический облик Ричарда искажен, а что он вообще был действительно рыцарь без страха и упрека, но все равно Шекспира будут смотреть. Ну, о чем тут говорить?
Да. Безусловно. И я хочу сказать, что настолько был добротный автор, вот этот самый,
да, никогда
что
не деться.
Его можно интерпретировать по-разному.
Но хорошего из Ричарда сделать нельзя.
И нет, но я уже сказал, что я видел Останкова в роли герцога Глостера. Он его не сделал хорошим, но он и сделал большим человеком. Понимаете?
Чем? Так это есть у Шекспира? Потому что когда он кричит полцарства за коня, что Шекспир, ты видишь вдруг, что это большой человек?
Я говорю, что Шекспир допускает, он очень неплохой был литератор, и он допускает трактовки разные. Это был большой человек у Останкова. А потом я приехал сюда, увидел сэра Лоренса Оливье, это был совершенно другой образ. Это был мерзавец, негодяй, сукин сын, просто не заслуживавший ничего, кроме презрения. Вот как можно Шекспира интерпретировать.
До того, как мы вернемся на секундочку к переводам, только одна последняя фраза. Ричард, почему я говорю об обелении? Ричард был не хуже и не лучше, чем люди его времени. Все короли и до него, и после него убивали и своих родственников, и друзей, и так далее, и так далее. Но Ричард за свои 23 месяца правления провел, и это абсолютно доказано, это опять-таки факт, провел несколько законов, которые существуют в Англии по сей день. Он был хорошим правителем, он провел помощь бедным, людям, которые не могут идти в суд, потому что у них нет денег, которые существуют в Англии до сих пор. И о нем простые люди, когда его убили, плакали, потому что при нем правосудие чинилось, как никогда до него и долгое время после него. Это факт.
А теперь давайте вернемся к самой пьесе. Мне довелось тут однажды на жизненном пути столкнуться с группой актеров из общества Original Shakespeare Company. То есть они ставили пьесы так на своих спектаклях, как когда-то было при Шекспире. Другими словами, не было тогда общей пьесы. Каждому раздавали ролик с его словами, отсюда слово «роль», ролик. И в этом ролике была только последняя строка предыдущей ремарки. Поэтому первый спектакль был совершенно непредсказуем, потому что никто не знал, как будет реагировать следующий артист. И первые спектакли стоили дороже билета, чем на последующие. И в оригинальном шекспировском сценарии Ричарда III, где он говорит «коня», и там напечатано так, что ясно, что актеру нужно держать большую паузу, потому что идет стычка, они рубятся. Потом он снова кричит «коня!» и опять рубятся. Он говорит, там полцарства, но выясняется, что не полцарства, а у вас, Георгий,
престол
целое
мой за коня.
Престол мой за
а
коня.
Он, да? А что
же? Horse, horse, my kingdom.
А он, kingdom, конечно, он же все царство дает, конечно.
Он обещал все,
да,
царство.
Все царство за коня.
А не полцарства.
Они не торгуются.
Да, это с половиной переводчики человек,
да,
уже.
Да. Но вы-то с Ричардом, видимо, сжились, потому что вам его пришлось переводить, и вы его лепили буквально строчкой за строчкой. Сколько перевод это в свое время заняло? Какой кусок жизни?
Крови или времени?
Трудно сказать, потому что я переводил его практически два раза. Один раз где-то в 64-м или 65-м году, сразу после издания «Собрания сочинений Шекспира». А второй раз уже, когда я готовил к изданию эту книжку, то я тот старый перевод, у меня имевшийся, сильно переделал местами. Так что мне трудно сказать, сколько это заняло времени.
Но вы вслух все проговаривали, потому что главный там секрет шекспировского ремесла в том, что он был актером и от звука шел, от удобства произношения, от количества гласных и согласных.
Да, конечно, я старался, чтобы у меня не было
затыков.
Не было лишних.
Тут замечательный пример из Донского.
Лишних спондеев, как переводчик Донской. Последний переводчик Шекспира.
Он не очень заботился об актёре.
Его перевод издан был, кажется, в 79-м году. Но, кстати, когда я делал свой перевод, я его перевода не знал. Я только потом узнал одно, о том, что он был сделан. Так он не очень заботился об актёрах. И у него очень часто лишние спондеи, которые трудно произнести. Например, леди Анна говорит: «Увы, не порицаю вас, вы люди, слепит глаза людей вид сатаны».
Поди поговори.
«Слепит глаза людей
вид сатаны». А у вас как это?
У меня это... «Как вы дрожите, вы его боитесь? О да, и я вас не виню, вы смертный, а смертному, конечно, страшен дьявол».
Ага. Ну, да, тут у вас гласными получше.
Не, вообще или... со смыслом получше.
Опыт работы на радио, я так скажу. Мы или... все знаем.
Нет, я не думаю, что это работа на радио, потому что, когда я переводил первый раз, я тоже старался, чтобы каждая строчка можно было спокойно
прочесть.
Да. Вот, например, Донской пишет: «Не знаю, что сказать, мир измельчал». Как-то «мир измельчал» звучит, как будто это одно слово.
«Мир измельчал».
«Мир измельчал». Да. «Орлам сесть негде, воробьям раздолье». Мне, значит, мне нечего сказать. Теперь в стране вороны там клюют свою добычу, где более орлы летать не смеют. Я не знаю, откуда взялись воробьи, потому что у Шекспира Рейнс.
Ну, одна птица, другая.
Ну, одна птица, другая. Действительно. Или Брэкенберри говорит у него: «Я к королю его удостоверю, что полномочия свои я сдал вам». «Что полномочия свои я сдал вам».
Это тоже вообще просто грамматически по-русски так не говорят. «Что полномочия свои я сдал вам». Это вот немножко меня, такое немецкое.
А я иду немедля к королю и доложу, что сдал вам полномочия.
Ну, конечно.
Вот. Значит,
мне
это первый
кажется,
недостаток.
Мне кажется, что пленил Доско, более выразительное.
Что? Вот. Да, нет. И второй недостаток, что он местами сильно архаизирует свой перевод. Он не говорит «сказал», а говорит «изрек». Не говорит «красота», а говорит «краса». Не говорит, допустим, «создан», а говорит «сотворен» и так далее.
То есть он думает, что Шекспир был архаичен. Есть,
а Шекспир не был архаичен. Он нам кажется архаичным, потому что язык изменился. Но Шекспир говорил языком улицы, потому что он был драматург. А люди, которые были в большинстве тогда малограмотные, единственное, где они воспринимали искусство, это в театре.
В подтверждение вашей мысли хочу сказать, что недавно в Шекспирском театре, здесь вот в «Глобусе», поставлены были спектакли в просторечном произношении, с региональными акцентами. Не так, как мы слушали Гилгуда, вот это вот «received pronunciation», а так, как говорили в Восточном Лондоне и всякие там в Сомерсете и прочих. И люди утверждают, что юмор многих шекспировских выражений засиял с новой силой, потому что там у него были заложены хохмы в глубине языка.
Ну, какие-то, да, какие-то каламбуры, какие-то...
Да. То, что от нас, конечно, полностью ускользнуло, но то, что в варианте с региональными акцентами начинает снова
проявляться. Хорошо, если англичане понимают. Ну,
или, например, вот Шекспир пишет в монологе герцога Глостера после того, как он обольстил леди Анну: «Was ever woman in such humor wooed? Was ever woman in such humor won?» То есть вся строчка одна и та же, кроме последнего слова. Донской пишет: «Кто эту женщину так обольщал?» Во-первых, не эту женщину, а вообще какую бы то ни было женщину. «Кто эту женщину так обольщал? Кто женщиной овладевал вот этак?» Я постарался сделать так, чтобы, как у Шекспира, вся фраза оставалась одинаковой. «Кто женщину в такой момент пленял? Кто женщину в такой момент пленил?»
Ага. Здорово. Слушайте, у меня обязательный вопрос.
Да.
Вот почему ведь сейчас же в Москве идет, что называется, каждый день,
и каждый день
в вашем
месяц
переводе. Почему Райкин выбрал именно ваш перевод?
Это я вам скажу. Потому что этот спектакль, я тоже задал им этот вопрос. Этот спектакль ставил петербургский режиссер Бутусов. И когда они его пригласили ставить этот спектакль, он принес им книжку с этим переводом и сказал: «Вот я хочу ставить этот перевод». Чем руководствовался Бутусов, я не знаю.
Но они вставили, будем честными, они в перевод Георгия вставили несколько фраз из Дружинина, из самого-самого первого перевода. Так что идет перевод двух авторов.
Вот так, господа, проект зрел фрактически, лет 30. И Ричарда III прошу не считать таким уж злодеем, каким, может быть, вы его считали.
Хотя Ангелом он тоже не был.
Но закончим мы смертью Ричарда. Что это такое? Музыка?
Это, да, последняя музыка к фильму «Ричард III» с Оливье в главной роли, опять же, Уильям Волтон. «Смерть Ричарда».
Спасибо Георгию Бену и Татьяне Берг. Счастливо, господа, до следующей недели.